Вот такая зверушка.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Я с удовольствием приветствую в нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Середу. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Неделю назад, когда мы в этой студии, собственно, вели нашу программу, пришла трагическая новость из Подмосковья. В деревне Вялки Раменского района погибла Марина Быстрова. Она разводила бордоских догов, и что-то непонятное произошло. Она выпустила двоих своих собак погулять, как рассказал журналистам ее супруг Игорь. Собственно, собаки, кобели, сука, вдруг начали драться. А учитывая как бы масштабы, размеры бордоских догов, по-моему, кобели до 90 килограммов могут вырастать. В общем, кобель, собственно, набросился на хозяйку, и, в общем, оттащить ее от нее его соседям удалось только когда Марина уже была мертва. Что произошло, непонятно, потому что, опять же, как говорит ее супруг, сейчас, когда питомец, он абсолютно спокоен, как и прежде, сейчас, когда питомец подходит к тому месту, где он убил свою хозяйку, он останавливается, скулит и, в общем, ведет себя так, будто, на самом деле, понимает, что произошло непоправимое. Сегодня мы будем попытаемся разобраться, что могло произойти, что могло спровоцировать собак напасть на свою владелицу, не просто владелицу, а заводчицу, причем заводчицу достаточно опытную, и поможет нам разобраться в этой истории и во многих других зоопсихолог, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации Марианна Гладких. Марианна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Естественно, мы не обойдется сегодня у нас без интерактива, поэтому, друзья, я знаю, что есть многие, собственно, есть огромное количество случаев, когда животные, ну, сегодня мы будем говорить о собаках в первую очередь, проявляют агрессию либо к своему владельцу, либо к его близким, либо к его друзьям, и зачастую эта агрессия непонятно чем вызвана. Вот если у вас такие случаи были или есть, и вы сами эту задачу решить не можете, звоните, задавайте вопрос, рассказывайте, и наши эксперты попытаются вам помочь. Если у вас такое было, но вы сами нашли причину, или, в общем, разобрались в ситуации и ее свели на нет, вот такие случаи, поделитесь опытом, в общем, как вам это удалось. WhatsApp и Viber, напоминаю, что вы сможете присылать сообщение WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702, или звонить в прямой эфир по номеру 8-800-200-9702. Мариан, вот как вы думаете, что могло произойти с собаками? Потому что вот супруг заявляет о том, что какие-то внешние факторы могли спровоцировать собак на драку. Собаки, понятное дело, друг с другом друга очень хорошо знали.
Вы знаете, дело в том, что пока не получены окончательные результаты расследования, да, сказать, что произошло на самом деле, очень сложно. Единственный момент, который мы можем, ну, предполагать, это то, что собаки не делают ничего беспричинно. Значит, была какая-то причина, она могла быть извне, она могла быть и внутри, потому что вот на самом деле эта ситуация обсуждалась и с президентом нашей Российской кинологической федерации, он тоже очень хорошо знает собак, любит многие породы, в том числе и крупные, и, собственно, и идея это была одна, что собака может проявить агрессию на те вещи, которые мы можем не обратить внимания. Например, это может быть какая-то неприятность, страх, это может быть болевые ощущения. И что произошло в тот момент, вот именно в тот момент, да, сейчас можно только предполагать. Важно, самое главное в этой ситуации, да, что это произошло. И, конечно, очень важно предотвратить это в будущем. То есть в любом случае надо ждать, что покажет расследование, и уже тогда по результатам этого принимать какие-то меры.
Ну, хорошо, расследование понятно, безусловно, будем ждать. По вашему опыту, чем, как правило, может быть вызвана агрессия животных друг к другу? И можно ли говорить о том, что вот нападение кобеля на хозяйку, это лишь как бы, ну, вот, состоянием аффекта можно объяснить? Вот.
Ну, во-первых, давайте так, для животных состояние аффекта — это не совсем то, что мы привыкли говорить или понимать, да, когда мы говорим о людях. И надо понимать еще одну очень важную вещь, что животные часто поступают так, как они должны поступать в этой ситуации, потому что они животные, и их деятельность, их, скажем так, действия, они продиктованы именно теми свойствами, привычками и, не побоюсь этого слова, некоторыми инстинктами, да, которые складывались миллионами лет. Мы же привыкли все-таки оценивать все со своей человеческой точки зрения, социально, и это может не совпадать. Поскольку, еще раз подчеркиваю, все это только гипотетически, поскольку там были кобели, сука, да, то, соответственно, могли быть разные ситуации, которые вызвали вот такое действие кобеля по отношению к своей хозяйке. Все что угодно. Это могла быть ссора между собаками, куда она вмешалась, да? Это могла быть какая-то реакция на боль, например, если она что-то сделала не так. И тогда, иногда можно споткнуться о собаку, а она будет считать, что ты хочешь причинить ей нечто иное. Но в любом случае, еще раз подчеркну, что, скорее всего, это были какие-то... Была какая-то ситуация, в которой животное восприняло действие хозяйки как некоторую угрозу. И угрозу иногда животные нападают не потому, что они реально боятся, это просто способ самозащиты. Мы должны понимать, что для животных самозащита и сохранение жизни – это основной движущий фактор, что бы они ни делали. Поэтому собака могла просто отмахнуться, но при ее весе, размерах это могло понести за собой такие печальные последствия.
Я абсолютно с вами согласен. Дело в том, что вот результатом деятельности коры больших полушарий мозга у человека является высшая нервная деятельность. Да? Вот у животных интенсивность высшей нервной деятельности нельзя сравнивать с человеком. У них мозг работает совершенно по-другому. Это существа, которые живут в первую очередь благодаря своим инстинктам, которые, вы правильно сказали, формировались миллионы лет. И многим владельцам животных они склонны к тому, чтобы одушевлять чрезмерно, да, личность своего питомца. У меня, когда я работал в клинике, мне повезло с одним известным герпетологом, на прием принесли ящерицу, которая в процессе каких-то манипуляций, маленькая ящерица, укусила за палец хозяйку. А укус этой ящерицы ядовитый, но он опасен для мелких млекопитающих, для человека он никакой опасности не представляет. И вот, значит, ящерица укусила за палец хозяйку, отбежала куда-то, и стал на нее смотреть. И хозяйка, значит, всплеснула руками и сказала: «Посмотрите, она меня укусила, и теперь ей меня так жалко, она с меня глаз не сводит». На что ее доктор говорит: «Она ждет, пока вы окоченеете, для того, чтобы вас сожрать». Вот о таких вещах забывать не надо. И, безусловно, такая ситуация, когда дерутся две собаки, это гигантский фактор риска. Просто...
То есть не вмешиваться, получается, или...
Вот вопрос, как вмешиваться, наверное... Более актуально звучит. Что делать, если две собаки подрались? Я сам, честно говоря, хотел бы услышать ответ на этот вопрос, потому что я больше по лечебной части.
Но при этом я понимаю, я знаю, что в ветеринарных клиниках периодически происходят стычки между пациентами, и, в общем, вы-то тоже такие свидетелем таких ситуаций являетесь достаточно часто.
Да, ну, к счастью, это редко заканчивается какими-то серьезными последствиями, и если там я работаю на приеме в кабинете, то когда что-то происходит, и я там выбегаю в кабинет, то уже, как правило, конфликт исчерпан. Да? Вот в моей практике, слава богу, не было случаев, когда мне самому приходилось что-либо предпринимать.
Супруг погибшей женщины рассказывает о том, что у них на этот случай был заготовлен шланг с подачей холодной воды, который они поливали. То есть получается, что драки были регулярным вообще явлением у них. А это вообще нормально, когда у одного заводчика собаки часто дерутся?
Вы знаете, тут две ситуации надо рассматривать. Первое, нормально ли, что собаки дерутся? Отвечу так, собаки дерутся, потому что они собаки. И, собственно, их природа, она диктует необходимость оспаривать самку, кормовой ресурс, место обитания, что-либо еще. Это способ выяснения, собственно, отношений. И бывает, что он остается не только, скажем так, на уровне порычать и разойтись, но и подраться. И второй момент.
Давайте второй момент уже после короткой рекламы мы озвучим. Говорим об инциденте трагическом, который произошел неделю назад. И другие истории, ваши истории, друзья, тоже разбираем.
Вот такая зверушка. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Разбираем случаи агрессии животных по отношению к хозяевам, их близким, друзьям, членам семьи. В студии зоопсихолог, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации Марьяна Гладких и кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник», постоянный соведущий программы Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Марьяна, итак, вот вопрос от Ильи. Если собаки две подрались, как их разнимать?
Да, но я закончу сначала предыдущий вопрос, потому что у нас был вопрос, нормально ли, что собаки дерутся.
Да.
И я сказала, что то, что собаки дерутся, это нормально с точки зрения собак, но это ненормально, если человек, который является их владельцем, допускает эту ситуацию, потому что на то мы и люди, и, кстати, вот в Российской нашей кинологической федерации, да, это основной постулат, что на то мы и люди, которые занимаются собаками, чтобы нести за них ответственность. Сами по себе они не сложат эти отношения, да, не выстроят их, значит, мы обязаны сделать так, чтобы это не привело к появлению или получению вреда самими собаками или людьми, которые с ними общаются. На ответ Ильи, что же делать, необходимо, если уж такая ситуация возникнет, иметь под рукой подручные средства. Потому что ни в коем случае нельзя влазить в драку двух собак.
Голыми руками.
И голыми руками, и с там небольшими какими-нибудь, я не знаю, приспособлениями, типа палок, там, веревок или еще что-нибудь. Потому что самая большая опасность, что собака может переключиться на того, кто, собственно, подошел сзади, сбоку и нанес ей какой-то удар. Да? То собака может просто переключиться. Эта ситуация, она прогнозируемая. Поэтому лучше всего иметь под рукой шланги, воду, ведра, там еще какие-то другие вот такие вот подручные средства для того, чтобы хотя бы собак можно было разогнать.
А что, кстати, вот есть же наверняка официальные правила, да, что правила рекомендуют, да, чему учат профессиональных кинологов, когда им объясняют на стадии их подготовки, как вы сказали, предотвращать подобного рода ситуации?
Вы знаете, есть такой предмет, он называется «Содержание собак», собственно, и обучают очень простым моментам. Это то, каким образом должны быть организованы места, где содержатся собаки, как их выгул организуется. Но самое главное заключается в следующем. Когда у меня собак больше одной, это означает, что могут возникнуть конфликты. Значит, первое. Человек должен заранее знать, как собаки относятся друг к другу, да, и контролировать этот процесс. Он должен контролировать процесс, а не собаки навязывать ему, что они будут делать друг с другом. И второй момент, надо разделять животных. То есть, если у вас есть собаки, конфликт возможен, значит, они должны быть содержаться раздельно.
Что можете сказать конкретно вот о породе бордоский дог?
Ну, на самом деле, извините, что так скажу, да, но эта порода не намного отличается, если так говорить, mm-hmm. от разных других пород собак, как собак, да. То есть, по большому счету, я всегда избегаю ситуации, когда необходимо комментировать какую-то конкретную породу, как вроде бы она по отношению к другой, да,
там, более агрессивная, злобная, или более агрессивная.
Абсолютно, да. Верно, потому что мы должны понимать только одну вещь. Все породы собак в этом мире создавались под какие-то конкретные цели. И они различаются между собой именно выраженностью тех инстинктов, которые позволяют им эти цели выполнять. Например, лайки быстро бегают, да, там, скажем, охотничьи собаки способны выслеживать добычу, кто-то ее способен удерживать, кто-то ее способен просто находить и обозначать. Есть собаки, которые просто доставляют удовольствие, есть сторожевые собаки. У каждой из них вот выраженность этих инстинктов максимально, что позволяет им реализовывать свои функции. Но говорить о том, что какие-то там, ну, именно более злобные или менее злобные, они такие, какими мы их сделали. И нужно понимать еще одну очень простую вещь.
Ну, хорошо,
вещь,
а бордоский дог для чего был сделан?
Ну, бордоский дог, собственно, это порода собак, которая может выполнять различные функции, в том числе, например, и охрану в том числе, да. Собаки очень крупные, собаки, которые способны, скажем так, обладают хорошими челюстями, большой массой, крепкие. И, в принципе, это означает, что они должны быть, могут быть собаки, которые, ну, используются в том числе и для охраны, да, для охраны хозяина, для охраны дома. Это значит, что у них может быть хорошо развито территориальное чувство, ну, по отношению к другим животным. И плюс они еще способны, собственно, ну, проявлять вот такие защитные качества.
Хорошо, тогда да, я предлагаю, собственно, начать отвечать на вопросы слушателей. Вот. И, пожалуй, вот с чего начнем. Пишет слушатель, как влияет перечный газ для защиты от собаки? Проще говоря, может ли перечный газ остановить собаку, которая нападает? Илья, это, наверное, уже к вам вопрос, потому что насколько он там может раздражать слизистые?
Вот здесь, мне кажется, в этой ситуации все может зависеть от того, на какую собаку вы нарвались. Вот если вы нарвались на хулигана и прыснули ему в лицо баллончик перцовый, то может зачастую его, наоборот, разозлить, и вы еще сильнее пострадаете от своих необдуманных действий. То же самое, мне кажется, можно искать в отношении собак, потому что если собака находится в сильно эмоциональной такой ситуации с выбросом там, адреналина, ну, драка, это вот как раз такой, такая история, когда эмоциональный контроль, самоконтроль животного, он практически полностью отсутствует, работают только вот рептильный мозг, одни инстинкты. В этой ситуации использование вот таких вот раздражающих веществ может, мне кажется, только ухудшить или обострить конфликт. И это не, точно совершенно не очень хороший с точки зрения действенности метод, наверное. Я так считаю.
А я поддержу Илью, потому что есть очень такое важное правило вообще в воздействиях. Если сила воздействия ниже, чем порог возбуждения, да, то есть эмоции, вот как, которые испытывает животное, то оно только подстегнет эти эмоции и даже их усилит. А если сила воздействия чего-либо достаточно велика, тогда она погасит. Вот абсолютно согласна, потому что что ультразвуковые свистки, что вот эти вот баллончики, все зависит от того, что это за собака и, собственно, каковы эмоции, которые она испытывает. Вот если она не помнит себя, что называется, ну, если так ближе к людям, да, сказать, угу, то этот перцовый баллончик только подстегнет ее желание продолжить.
То есть, получается, на стадии... Я скажу так, у меня... Я в свое время снимал квартиру у дамы, Ольга Александровна, кстати, привет вам, если вы меня слышите. Вот, у нее две собаки, дворняжки. Они милые, замечательные, вот, в общении. Но когда они выходили на улицу, они, как любые дворняжки, в общем, они вспоминали свое уличное прошлое и, в общем, возносились над другими дворняжками, а то и над другими собаками. Обе суки, обе кастрированные. И, в общем, крайне раздражительный, агрессивный. У нее был специальный такой ошейник с электроразрядом. Она не била их током, да, но эта штука, начав как бы пищать, когда они плохо себя вели, она их как бы предупреждала о том, что будет воздействие вот этого, да, и этого, как правило, оказывалось достаточно. Она говорит, это уже крайний случай, потому что они не слушаются меня, когда они начинают там на кого-то прыгать. Вот каким образом, если не прибегать вот к столь... Вот, радикальным мерам, как можно при воспитании собаки обозначить тот факт, что вот может начаться вот это воздействие серьезное, которого собака совершенно точно, к которому она прислушается. Вообще, что может быть этим воздействием?
Ну, это вы такой вопрос задали серьезный. Ну, дело в том, что давайте так. Собака, любая собака, да, она же живет с человеком, ну, с измальства, будем предполагать так, да, если не взята откуда-то из приюта. Это значит, что ее воспитанием человек тоже должен заниматься прямо с самого начала. И он должен абсолютно четко обозначить, что да, а что нет. И в определенных случаях, в определенных, подчеркиваю, это практически как с ребенком, потому что собака, она достигает уровень развития, ну, примерно 2-3-летнего ребенка. Мы должны это понимать, что это максимальный уровень вот ее развития, рассудочной деятельности, которую она достигнет. Вы сами прекрасно понимаете, что 2-3-летнему ребенку очень сложно некоторые вещи объяснить, и объяснить можно только очень, ну, единожды и жестким запрещением. Это практически, ну, такое воздействие, как кипяток, да, то есть вот ты полез там в розетку, получил вот этот разряд, ну, и так образно, и больше никогда этого не
научился,
делаешь. Научился. Запомнил. И вот человек должен помнить, что для собак, когда он берет этого щенка, он должен изначально для себя, в первую очередь, очень четко поставить те границы, что можно, а что нельзя. И то, что можно, можно всегда, а нельзя, нельзя всегда. Не может быть чуть-чуть нельзя, немножко нельзя, нельзя всегда. И если собака, ну, продолжает пытаться выполнить действия, которые нельзя, должен, ну, существовать этот кипяток.
Можно ли объяснить, что драться нельзя?
Да, конечно, конечно.
Ну, вообще, вот вы знаете, если проводить какие-то аналогии, мне кажется, вот прежде чем в семье появится ребенок, на мой взгляд, родители должны пройти какие-то основы психологии, да, для того, чтобы просто из этого ребенка не сделать морального инвалида. Вопрос регламентировать, как-то это не регламентировать, это отдельная дискуссия, ни в коем случае не хочу ее сейчас затрагивать, но в отношении собаки тоже же нет никакого регламента. Если вы, например, заводите крупную породу собаки, вы должны знать какие-то основы и какие-то вещи элементарные, касающиеся воспитания собаки. Это спасет жизнь не только вам, но и всем окружающим, потому что если вы берете такую собаку и с ней гуляете, ее воспитываете, это в первую очередь угроза для тех, кто вас окружает.
Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, продолжим через несколько минут. Свои вопросы присылайте, друзья, мы будем на них отвечать.
Какая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор о том, когда собаки бывают кусачими, а мы к этому не готовы. Марианна Гладких, зоопсихолог, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Присылайте свои вопросы, свои истории, когда собаки вдруг проявляли агрессию. Вам лучше, конечно, на самом деле это нехорошо, но для картинки, вот для наглядности, да, если у вас такие случаи были, рассказывайте о них, когда ваши собаки проявляли агрессию к вам или к вашим близким. Но, естественно, мы будем по возможности отвечать на все вопросы, связанные с уходом за домашними животными. Так, так, по поводу перечного газа мы уже спросили. Вот интересное, есть ли какие-нибудь тесты для животных, которые позволяют судить о психосоматическом состоянии их, ну, для собак имеется в виду.
Вообще, на самом деле, существуют тесты. Тестирование разработано за рубежом достаточно во многих странах. И часть из них используется в армии, а часть используется для именно тестирования щенков, для определения типа высшей нервной деятельности и преобладающих реакций. Делается это с той целью, чтобы изначально, перед тем, как щенок будет продан кому-то, подобрать, скажем так, более подходящих для него хозяев. Потому что, например, если собака очень активная, буйная, то для пожилой там пары она не подойдет. И наоборот, если собака очень спокойная, тихая и уравновешенная, то для любителей веселого, подвижного образа жизни она тоже не будет подходить. Поэтому есть вот такие вот тесты разработаны. Они позволяют, первое, отсечь животных, у которых есть некоторые, ну, скажем так, нетипичное поведение. Не буду использовать слово «ненормальное», да, потому что для этого это надо проводить дополнительные исследования, а именно что нетипичное, и для того, чтобы разделить их на некоторые группы, чтобы подобрать им наиболее подходящих по образу жизни и темпераменту проводников.
Ну и, конечно, собаки с таким нетипичным поведением для данной породы не должны использоваться в размножении.
Вы знаете, вот это сейчас как бы отдельная прям тема внутри Российской кинологической федерации, да, вот наш президент, он как раз говорил о том, что это будет и отдельный человек, который будет контролировать такие случаи по всей стране. И плюс еще, что собаки, которые показывают такую реакцию, я не буду говорить слово только агрессию, потому что есть и просто реакции, да, но такие вот реакции, в том числе и агрессию, они, конечно, не должны и не будут допускаться к племенному использованию.
То есть, да, не должно быть пуделей-убийц и абсолютно доберманов, верно, которые залижут тебя там и заиграют с тобой там.
Доберманы, которые залижут до смерти, это, я хочу сказать, лучший вариант, чем...
Чем пудель-убийц.
Да, чем собаки любой породы, которые вот опасны для человека.
Так, хорошо, вот, видимо, совет, да, точнее, совет, а версия. Если у собаки отнять еду в процессе приема пищи, то она набросится на того, кто лишает его еды. А если в процессе совокупления этому препятствовать, то кобель тоже набросится. Ведь это могла быть не драка, а прелюдия. Слушайте, ну я полагаю, что, наверное, человек, который много лет занимается разведением животных, уж, наверное, определил бы, да, по крайней мере, знал, есть ли у суки течка или нет, чтобы вот принимать какие-то меры, либо не принимать. Однажды бельгийская овчарка набросилась на мою собаку, хозяин оттащил ее и увел за задние ноги. Как вам такой способ, Ариана?
Да, такой способ используется часто, потому что единственное место, где, собственно, собака, ну, скажем так, испытывает некоторую чувствительность, это пах. Тогда есть возможность, если собаки дерутся, и все-таки ты уверен, что она не переключится на тебя, то часто хватают именно за пах и оттягивают свою собаку от чужой. Чужую, конечно, так хватать не следует. Да, этот способ существует, но еще раз подчеркиваю, нужно быть абсолютно уверенным, что собака не переключится на тебя, потому что если ты так вот потянешь, то вполне возможно, что...
Да, с незнакомой собакой совершенно точно не стоит так себя вести. У меня есть личный пример. У моего знакомого на стройке дачи работали два таджика, и на этой даче жили немецкая овчарка и доберман. И они сцепились в какой-то момент. И один из вот этих вот ребят начал оттаскивать их. Доберман щелкнул зубами, и у человека просто полностью откушен был палец моментально. Полностью. Потому что собака находилась в таком состоянии, что ей было все равно, кого кусать и что делать. Поэтому если вы выстроили свои взаимоотношения со своей собакой таким образом, что вы уверены в том, что она не переключится на вас, то, конечно, да. Но если вы имеете дело с незнакомым животным, это опасно для вашего здоровья и, может быть, даже жизни.
Илья, вот к вам вопрос следующий. Часто приходят люди, собственно, наверное, каждый день, да, в том числе с собаками крупных пород, да, в том числе с собаками, которые, не терпят всяких разных фамильярностей, в общем, достаточно нервно могут начать себя вести. Владельцы этих собак, они как себя проявляют в таких ситуациях? Вот чаще вы и ваши коллеги видите, когда человек отдает команду, и собака успокаивается моментально, или вот человек тоже не знает, что с этой собакой делать, и в этот момент...
Очень часто встречаю на приеме людей, которые не знают, что делать с собакой. То есть они определенным образом выстроили с ней взаимоотношения и знают, что можно, что нельзя. Именно так. То есть есть какие-то вещи, которые собака владельцу не позволяет делать. Это в особенности касается мелких пород собак. И очень часто вижу людей, которые абсолютно оказываются беспомощными в ситуации, когда маленькая собака начинает проявлять агрессию. То есть человек ничего с этим не может сделать, да, поднимает руки вверх, говорит: доктор, извините, я не могу ничего сделать. В отношении крупных собак такое встречается, слава богу, реже. То есть, как правило, все-таки человек имеет возможность с ней справиться. Да. Бывают животные, которые позволяют все делать с собой, владельцам собак, но посторонним людям, например, ветеринарному врачу, ни одно прикосновение, да, непозволительно. Да, по-разному ситуации. Но бывают у меня, да, случаи, когда я понимаю, что человек абсолютно беспомощен. Если будет какая-то экстренная проблема, да, он ее решить не сможет совершенно точно.
И что в таком случае вы делаете?
В таком случае, если это крупная собака, и я понимаю, что ее агрессию контролировать невозможно, есть вариант проведения обследования, если это касается ее жизни и здоровья, это необходимо сделать. Обследование проводится под седацией, да. Как правило, внутримышечную инъекцию мы все-таки в состоянии сделать, в большинстве абсолютном случаев. Это быстро, относительно безболезненно и относительно безопасно, потому что сейчас есть достаточно большое количество препаратов, которые эффективно и довольно безопасно работают, при этом к ним есть там антидоты, да, то есть это очень управляемая анестезия, когда мы делаем все, что нам нужно, проводим обследование, например, рентгеновские снимки делаем под седацией, и потом собака быстро пробуждается и уходит домой. Но бывают ситуации, когда мы просто вынуждены отказывать в приеме, потому что собака вообще к себе не подпускает, и ничего владелец с этим сделать не может.
То есть даже внутримышечный укол.
Ну, то есть, для
получится.
Того, чтобы сделать инъекцию, хоть как-то надо собаку зафиксировать. Да? Если владелец не уверен в том, что она его не покусает, да, и несмотря на наличие намордника или чего-то, конечно, мы не рискуем жизнью и здоровьем владельца и своей собственной. Да? Если меня собаку укусит за руку, я, как хирург, останусь без работы минимум на месяц.
Если это не будет тот доберман, да, вот,
да.
о котором вы
только что
сказали. Вот я, да. Хорошо. Что в таком случае советуют правила, наверное, может быть, даже служебного собаководства? Приучают ли каким-то образом животных, служебных, да, например, там в той же полиции или где-то еще на таможенной службе, к общению с ветеринарными врачами, с измольства, чтобы вот с собакой не было вообще никаких проблем?
Вы знаете, дело в том, что, сначала скажу вообще об общечеловеческих моментах, да, потому что на самом деле, да, вот то, что мы декларируем сейчас, просто говорю, потому что мы декларируем, Российской кинологической федерации, это то, что люди должны крайне ответственно относиться к любым животным. Это первое. И, конечно, я полностью согласна с Ильей, для этого необходимо проводить некоторые ликбезы, да, необходимо прямо проводить мероприятия по популяризации именно того, как необходимо общаться с собакой, если ты ее все-таки взял. И нужно ли ее брать, чтобы человек это самое главное определил. Вот, там и это лектории, и различные другие информационные мероприятия. Так вот, смотрите, если все-таки вернемся к главному, да, если у меня есть щенок, неважно какой породы, да, или любая собака, я должна научить ее манипуляциям в обязательном порядке. Например, даже наш общий курс дрессировки, который, собственно, предполагалось и в советское время, и сейчас, что многие собаки могут пройти как послушательный норматив, он предусматривает, что человек может делать с ней разные манипуляции сам, да, и дать возможность находиться рядом другим людям, то есть там показ зубов, возможность перемещения, возможность оглаживания. Те же выставки наши, да, они как раз позволяют выявить собак, которые не социализированы, то есть не дают возможности при большом скоплении эксперту осматривать животное, потому что осмотр животного, неважно, кто это будет делать, да, ветеринарный врач или эксперт, но собака должна позволять себя трогать, она живет в обществе, она должна быть социальна. Когда речь идет о собаках, например, вот вы сказали, таможенной, да, службы, или, например, службы, которые вот патрулируют в городе метро, например, или улицы, там повышенные требования, потому что к качеству нервной системы, психики и социальности собаки. Она может быть достаточно жесткой, сильной, но она должна быть абсолютно управляемой, абсолютно подконтрольной и абсолютно спокойной к людям. Это делается двумя способами. Первая часть лежит на совести заводчиков, да, потому что получая собак тех или иных пород, они должны контролировать это, потому что если мы откроем стандарты, то в большинстве записано, что это собака-компаньон, собака, которая пригодна к несению службы. Наша Международная кинологическая федерация ФЦИ, да, она не декларирует ни одной собаки, собак, которая бы была направлена против человека. Они все должны быть социальны. Но если речь идет о конкретных службах, там есть тоже своя система отбора.
Я к тому, что просто если и такие правила есть, им учат собак служебных.
И неслужебных тоже.
То есть получается, что любой ответственный владелец может эти правила узнать, и научиться их применять, то есть научить свою собаку этому.
Вы знаете, я скажу, не может, а должен.
Сейчас кто-нибудь следит за тем, чтобы это выполнялось?
Вы знаете, сейчас, к сожалению своему, такого закона пока не существует в явном виде, но работа над ним ведется. Общественные палаты, общественные организации, соответственно, этим заняты. Наша общественная федерация тоже, собственно, участвует в этом активно, потому что мы все заинтересованы в главном. Если ты взял собаку, это не должно стать проблемой ни окружающей, ни твоей, и ни этой собаки.
Присылайте свои вопросы, друзья, на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Уже можно присылать вопросы, так сказать, общие, да, переходим к обсуждению общих вопросов. Или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. В нашей студии зоопсихолог, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации Марьяна Гладких и кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Продолжим через 2 минуты.
Вот такая зверушка. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Итак, друзья, ждем ваши вопросы о ваших животных. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. В студии ветеринарный врач, в студии зоопсихолог. Для тех, кто к нам только что присоединился, зоопсихолог Марьяна Гладких, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации и кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Вот вопрос. Китайская пуховая, не стерильная, 4,5 года. Да, кстати, я сказал, говоря о суке кастрации, конечно, не кастрация, а стерилизация, простите, оговорился. Очень прожорливо и аллергенно. Это вот эта самая китайская пуховая. Помимо того, что она пуховая. А кормим, дальше, так сказать, марка, кормим кормом для худеющих, но она, собака, не худеет. И очень голодная всегда. Всегда очень голодная. Аллергия на многое проявляется дерматитом. Пьем серу по рекомендациям. Как похудеть?
Вопрос очень актуальный, но я бы хотел сказать, что термин кастрация на самом деле, он применим и к самцам, и к самкам.
А,
потому
простите.
Что кастрация — это удаление половых желез. В случае кобелей — это семенники, в случае сук — это яичники. Да? Можно сказать, овариоэктомия, а вот стерилизация как раз — это какой-то хирургический процесс, который направлен на недопущение беременности. То есть в этом случае как раз не удаляют половые железы, и поэтому более правильным является как раз термин кастрация, даже если он в отношении сук используется. А что касается лишнего веса, я поборник борьбы, ну, очень много уделяю внимания на приеме образованию владельцев относительно лишнего веса собак. И я почти от каждого владельца слышу, что моя собака ничего не ест, а полнеет. Ну, во-первых, есть животные, которые предрасположены, как и люди, к полноте, но, безусловно, как раз кастрация или овариоэктомия, или кастрация кобеля влияет, является провоцирующим фактором, который очень часто приводит к увеличению веса, да? Но собака не получает энергию из космоса, она не будет просто так пухнуть, да? Поэтому большинство владельцев совершают ошибки при подборе рациона, и эти ошибки связаны с тем, что они в любом случае дают больше, чем нужно. То есть есть на каждом корме, если вы собаку кормите, норма суточная, которую, если вы кормите собаку 2 раза в день, надо делить на 2. Да? Есть большое количество кормов, которые сейчас направлены на борьбу с лишним весом, с ожирением. Это диетические корма, низкокалорийные, и один из нюансов их использования заключается в том, что собака, поедая корм, получает чувство насыщения за счет того, что там есть грубые волокна, но при этом получает меньшее количество калорий. Поэтому если вам удалось правильно подобрать собаке корм, и он направлен на снижение веса, и вы соблюдаете те нормы, которые рекомендует производитель, в абсолютном большинстве случаев животные начинают худеть, потому что очень часто в семье есть бабушка, дедушка, да, вы кормите собаку диетическим кормом, а бабушка ее вечером кормит пирожками, потому что собака всегда голодная, это нормально. Вот. Есть такие нюансы, и просто надо этому вопросу уделять больше внимания, наверное.
То есть, получается, совет нашему слушателю какой? Прочитать еще раз внимательно, что написано на упаковке. Возможно, там написано доза не разовая, а суточная, а вы ему столько за раз даете.
Совершенно верно. Но если у собаки аллергия, надо убедиться в том, что действительно пищевая аллергия, а не на что-то еще. И методом исключения различных кормов, в том числе и диетических, сейчас я повторюсь, очень большой спектр кормов на рынке, надо подобрать тот корм, который подходит. Ну или кормить натуральной пищей. Это тоже никто не запрещал. Это замечательный вариант рациона, но который требует временных затрат со стороны владельца.
Вот, кстати, вот это извечный спор, чем кормить натуралкой или кормами. А вот что говорят кинологи, которые работают вот в соответствующих службах? Там МВД, таможенная служба, в ФСБ есть кинологические подразделения. Там чем кормят? Там кормят кормами вот натуральными или все-таки фабричными, заводскими?
Вы знаете, я же, поскольку я работаю еще на кафедре кормления и разведения, то вопрос кормления, он такой, ну, скажем так, достаточно интересный. Потому что если мы с вами проедем по кинологическим центрам, которые были построены, ну, скажем так, не так давно даже, да, там везде предусмотрена кормокухня. И предусмотрена возможность кормить собак натуральным кормом, изготавливая специальные каши, ну, собственно, по определенным рационам, которые расписаны для служебных собак. Единственное, кстати, это и получается достаточно дешево, то есть недорого. Основная проблема натурального кормления, как вы сами уже сказали, во-первых, это затраты по времени, и второй момент – это проблема сохранения этой пищи свежей, да, то есть ее нужно постоянно тогда там определенным образом готовить, хранить, обрабатывать, давать, ну и так далее. Поэтому считается, что сухие корма, они менее трудозатратны, их можно приобрести сразу в большем количестве, они легко хранятся, ну и так далее. Поэтому во многих случаях сейчас, собственно, наши различные виды служб, где есть кинологические подразделения, переходят на сухие корма, потому что это просто удобно. В большей части случаев это удобно.
А влажные дают за особые заслуги перед, так сказать, отечеством. Почему моя собака любит кататься на спине, либо в дохлятинке, простите, либо в некоторых вот еще определенного рода вонючих субстанциях? Все поняли, о каких субстанциях идет речь. Что вдруг? Что с собакой? Может, там маскируется под кого-то?
Да, собственно, я думаю, у нас одинаковое мнение, но Илья, пожалуйста, тут
да, даже... Да, я не уверен, что я на 100% прав. Я когда-то этим вопросом интересовался и нашел такую информацию, что это действительно вариант маскировки. Да? То есть это тоже инстинктивно происходит у собаки, не потому что она хочет вам напакостить, потом после прогулки в лесу, извалявшись, сесть в вашу машину, а вам приходится открывать все окна для того, чтобы не задохнуться и довести ее хоть как-то до ванной. Это, ну, то есть способ маскировки, который позволяет отбить свой собственный запах и там как-то связано с территориальным делением, там, я не знаю.
То есть то, или что-то то такое. Чем занимался Винни-Пух, когда попытался замаскироваться под тучку, это я всегда думал, что вот в этом есть доля определенной истины. Медведи тоже, когда охотятся, чем-то мажутся.
Точно.
Так, вот интересно. Про кошку вопрос. Ну, я обещал все вопросы, поэтому буду задавать все подряд. У нашей кошки очень сильно мокнет нос. Это перевозбудимость или насморк? Что это?
Мокнет нос или есть выделение из носа? Если он просто влажный, ну, ничего страшного, безусловно, в этом нет. Но если из носа есть выделения, надо понять, какого они характера. Если это прозрачные выделения, это одно. Если это там какие-то, извините, гнойно-геморрагические выделения, это другое. Опять-таки, выделения могут быть из одной ноздри или из двух. Да? Это тоже большое значение имеет с точки зрения диагностики причин этих выделений. Если это просто влажный нос, без признаков воспаления носового зеркала, то... Ничего страшного.
Ну, наш слушатель, видимо, говорит о перевозбудимости не просто так. Видимо, кот носится как угорелый, и в этот момент у него влажный нос.
Потеет нос.
Да. Ну, на самом деле, вот, Илья, вы сейчас, видимо, решили пошутить, но мне кажется, а может и не решили, но на вопрос ответили, потому что когда кот носится, собственно, как любой человек, да, человек потеет, кот потеть не может, у него нос мокнет.
Да. Ну, вот, кстати, к вопросу пота, да, вот почему собака не потеет, как лошадь, например, да, потому что это особенность ее физиологии. Опять-таки, в связи с этими особенностями собака, в том случае, если ей жарко, дышит с открытым ртом, потому что язык — это очень обильно кровоснабжаемый орган, да, и у него происходит теплообмен, в том числе через язык, да, таким образом остывает. А потовые железы, по-моему, подушечки только на...
Да, между пальцами.
Между пальцами, нет, на лапу.
Нет, влажный нос переходит на переносицу, пишет слушатель. То есть влажность это поднимается.
Влажность поднимается, переходит на переносицу. Так все-таки это может быть связано с выделениями из носа? Нет?
Ну, вот не по... в любом случае к ветеринару лучше сводить, если так.
На всякий случай, наверное,
если поднимается... на переносицу, то точно надо сводить. Так, померанский шпиц. Расскажите, пожалуйста, об особенностях данной породы. Приобрели невоспитанного песика, которому более полугода. Надо ли беспокоиться?
Ну, если песик невоспитанный, беспокоиться всегда надо, потому что это, ну, создает неудобство, да. Если полгода, то, в принципе, шанс собаку исправить в плане поведения ее достаточно велик, потому что это еще тот возраст, когда это можно делать. Что касается этих собак, то нужно помнить о том, что сейчас достаточно много среди них животных, ну, сильно возбудимых. Это значит, что они могут реагировать на различные звуки, сигналы, какие-то воздействия и приниматься там, например, лаять, да, то есть вот у них одна из таких особенностей, они часто лают, часто начинают как-то очень активно проявлять свои действия. Плюс это собаки, которые, ну, скажем так, не очень дружелюбны или толерантны к собакам других пород, то есть они тоже могут пытаться как-то на них реагировать, там, бросаться, кидаться. Не потому что они хотят драться, просто это вызвано возбуждением и желанием как бы заранее отогнать, ну, противника, что ли, да, со своей территории. Поэтому для этого необходимо будет, собственно, провести ряд воспитательных
работать, мер. Работать. Спасибо большое. Марьяна Гладких, зоопсихолог, член комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ, была в нашей студии. И Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Спасибо.
Вот такая зверушка. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».